Добрый вечер. Сегодня я бы хотел обсудить тему, которая мне кажется интересной, и которой мы встречаемся сразу при обсуждении нескольких тем. Это тема многоплановости, понимания текста. Да? В прошлый раз мы обсудили, и я кратко повторю содержание предыдущей серии, когда мы говорили про сны фараона. Мы сказали, что они выглядят как такие сказки, да, предания глубокой старины, но на самом деле, если мы попытаемся их глубже понять, они описывают на некотором уровне механизм управления миром. То есть Всевышний показал фараону, где он находится, и некоторые элементы того, как Всевышний управляет миром. Почему это нужно было сделать? Чтобы дать фараону шанс исправиться. Фараон не использовал этот шанс, и мы даже знаем продолжение этой истории. Но фараон был главой крупнейшей супердержавы древнего мира, единственной в своем роде. И фараон знал очень много интересных вещей про устройство мира. Он не был просто таким малограмотным тираном. Да? Он довольно много знал и понимал. И тем не менее он сознательно отвернулся от Всевышнего. Поэтому если мы читаем слово «паро» – «фараон» в обратном порядке, то мы получаем слово «орев» – «затылок». Да? Он отвернулся от Всевышнего. И мы привели несколько примеров, как мы видим, что его потрясло очень, как слабые коровы поглощали сильных коров. Да, это было как он стоял над рекой, буквально он стоял над тем, чему он сам поклонялся, его гордыня. Это то, что, как сказано, что стебли олот бекане хад, что все идет от одного источника, как говорят комментаторы, все идет от Всевышнего, это его потрясло. И еще, как мы говорили, есть намеки на очень глубокие понятия в этом сне. Там, где сказано «бриот», это намек на мир, то, что называется мир брия, в котором нету еще сил зла. А когда появляются эти тощие коровы, это намек на то, как появляются силы зла и что они из себя представляют. И поэтому фараон меняет там несколько деталей, когда он описывает сон Иосифу. Это, так сказать, пример многоплановости текста. Я не буду входить во все детали, но это пример многоплановости текста. Второй пример многоплановости текста – это предыдущая недельная глава. Это встреча Иосифа и Иуды. Да, то есть на простом уровне это то, что говорит Тора. Есть такой принцип «эйн микра юцели дей пшуто». Да? То есть, если написано, что вот было так, значит, так было. Да? Но наша традиция показывает нам намного более глубокую картину. И наша Мидраш говорит, что когда Иосиф встретился с Иудой, когда Иуда подошел к Иосифу, то ангелы, говорит Мидраш, сказали: посмотрите поединок буйвола и льва, шор ва ария. Да? Что имеется в виду? Имеется в виду, что кроме простого смысла текста, каждый из братьев символизировал намного более глубокую идею. Иосиф символизировал идею о Машех бен Юсеф, о котором мы как-то говорили, а Иуда символизировал идею Машех бен Давид, Машех сын Иосифа и Машех сын Давида, у которого был у каждого свой подход реальности, и у каждого был свой подход Торе, которые в чем-то сталкивались. Но в конечном итоге эти силы двигают мельницу истории двигают исторический процесс к его кульминации, к исправлению мира. И то, и другое. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Мы, по-моему, это как-то упоминали. Если нет, мы еще об этом поговорим. Я вам приведу еще пару примеров, которых я не уверен, что вы слышали, и которые очень, мне кажется, интересны. Первый пример, который я хотел бы привести, это история со снами царя Соломона. Опять же, мы, для тех, кто только что подключился, мы обсуждаем многоплановость текста, и мы обсудили на предыдущем уроке, сейчас мы повторили о многоплановости сна фараона. И автора к главе Микец, которая читается очень редко, потому что, как правило, глава Микец выпадает на Хануку, и, соответственно, читается автора, соответствующая Хануке. Эта глава, это автора, отрывок из книги Мелахим, который описывает, что описывает кратко, собственно, сон царя Соломона. И потом известная история, которую приводят во всех книжках для детей и юношества про мудрость царя Соломона. Помните эту историю про двух женщин легкого поведения, которые пришли к нему на суд, и это говорит мой ребенок, а та говорит, это мой ребенок. И он говорит, принесите меч, и разрежьте, и разрубите ребенка. И настоящая мать сказала, нет, не рубите, отдайте его другой, и мы знаем, что это настоящая мать. Казалось бы, вот такая классическая история, которая показывает мудрость царя Соломона. Но, если мы читаем... И, кстати, вопрос, а кто разрешил царю Соломону это делать? Это отдельный вопрос, мы пытаемся на это ответить. Разве по еврейскому закону можно так вершить суд? Где свидетели? А если бы она сказала, ну фиг с ним руби, то чтобы рубили бы ребенка, это можно делать так по закону Торы. Кто разрешил царю Соломону это делать? Да, это отдельный вопрос, мы пытаемся на него ответить. Да? Но вначале давайте посмотрим, что стоит, какой второй план этого текста. Что здесь сказано? Ваикат Шлумо, Ваине Халом, Ваяво Иерушалаем, Ваямод Лифне Арон Брит Ашем, Ваяа Лулот, Ваяа Шламим, Ваяа Смештели Коля Вода. То есть... После какого-то сна, вот он пробудился, как сказано, так сказать, Леавдель, сказано Ваикат Паро, Шломо пробуждается ото сна, и мы знаем, что это был пророческий сон, в котором Всевышний просил царя Соломона, что он хочет, и царь Соломон попросил мудрости, а не богатства, и не власти, и не чего-то другого, мудрого сердца, и эта просьба Всевышний дарует ему то, что просит царь Соломон. И царь Соломон обладает необычайной мудростью, он понимает вещи, которые никто до него и после него не понимал. Он понимает, как говорит Мидраш, о чем говорят животные, он находится на совершенно другом уровне понимания действительности. И он устраивает пир в этот момент, да? Какой-то особый пир. И, кстати, есть те, кто говорят, что здесь находится намек на то, что нужно устраивать... Нужно устраивать специальный такой маленький пир каждый раз, когда мы заканчиваем трактат Талмуда или какой-то или Седер Мишны, говорит Рафесес. В этом намек на это. То есть, когда наша мудрость в понимании Всевышнего и понимании действительности увеличивается, мы устраиваем пир. Да? Но, ну все это казалось бы, какая здесь многоплановость. Давайте я вам прочитаю. Сказано, аз тавона штаим нашим зунот элямелех ватаамодна лифанав. Давид и все наши другие знатоки и иврита, какая здесь проблема? Да? Во-первых, какая грамматическая проблема? Аз тавона это нормально, я вам подскажу, это нормальная грамматика иврита. Что значит штаим нашим зунот? Какая проблема здесь? Не, Давид?
По-другому, да. Немножко другое окончание должно быть.
Да. Как должно быть? Правильно. Как должно быть, Давид? Штейнашим, правильно? Теперь, это первая, казалось бы, ошибка. Если есть смехут, то должно быть написано штейнашим. Да, теперь слово нашим, женщины, оно тоже избыточно. Дословно то, что здесь написано, и пришли двое женщины и дальше легкого поведения. Да? Теперь женщины в Танахе – это прямая противоположность слову зонот, да, легкого поведения. Женщина, как правило, это как анашим, нашим, это, как правило, обозначает важных добродетельных женщин. Да? И поэтому, если вы читаете, и поэтому это слово избыточно, что должно было быть написано? Штейзунот, да? Две женщины легкого поведения. Почему здесь написано штаим, штаим, нашим, зунот? Потому что, как говорит Мидраш, есть три уровня понимания этого текста. Да? Какие три уровня? Первый уровень – это уровень дословный, что пришли две женщины легкого поведения. Да, и опять же возникает вопрос, как это вы себе это представляете. Да, вот царь Соломон устраивает такой пир. И вдруг к нему приходят туда такие две женщины, говорят, слушай, мужик, рассуди нас. Как это может произойти? Вы представляете... Я не знаю, президент США устраивает какой-то обед в честь инаугурации, и к нему туда приходят просто так, две женщины легкого поведения, и говорят, слушай, рассуди нас, у нас тут такая проблема. Как это может быть? Как они туда вообще пришли? Это первый вопрос. Второй уровень, Мидраш говорит, что это были нашим, да? Потому что слово зонот можно понимать по-разному. Да, иногда это обозначает, например, владелец гостиницы, как Срахав. Можно по-разному это понимать. Поэтому Мидраш говорит, что второй смысл, что это были не женщины легкого поведения, а были две уважаемые женщины. И у них была проблема с левератным браком. Да? Вы знаете, что такое ебум, левератный брак? Что мы сейчас это не делаем по разным причинам. Но в то время, по закону Торы, если брат умирал бездетным, то его брат женился на его жене, да, после его смерти, чтобы, как бы, на некотором уровне дети, которые родились от этого брака, считались бы детьми умершего. Это назывался левератный брак. Так вот, тут была проблема в том, что одна из женщин не хотела вступать в левератный брак, поэтому ей очень важно было доказать, что у нее был живой ребенок. Потому что если у нее есть ребенок, тогда нет, ей не нужно вступать в левератный брак. И поэтому здесь написано «нашим». А дальше Мидраш говорит еще больше интересную вещь, что такое «штаим». «Штаим», что кроме этих двух значений, «штаим» обозначает две духовные сущности – то, что называется Лилит и Наама. Равесес об этом, кстати, говорит. Что третий уровень понимания, что это вообще были не женщины, а это были две духовные сущности, которые в еврейской традиции обозначают женское начало. Это Лилит. Опять же, вы можете прочитать про это на еврей.com. Это некое стремление... видеть себя обособленно от Всевышнего, с которым боролся первый человек, потому что, может быть, мы сейчас называем эгоизм. И Наама – это еще более эзотерическая тема. Наама в Танахе – это потомок Каина, да? И это некая идея... в этом есть некий духовный символизм, некая идея, которая обозначает Наама. И по одному из мидрашей, кстати, Наама женилась, это была женой Ноаха, да, и поэтому у нас до сих пор есть некие духовные проблемы. Одна из причин, почему у Ноаха родился Хам, да, это некая, так сказать, духовная проблема, духовная идея, которая как бы, которую мы унаследовали со времен Каина, да, И с этим должен был бороться царь Соломон. Что это значит? Что было на самом деле? Что практически было? Кто пришел к царю Соломону? Да? Как это можно понимать? Опять же, на базисном уровне предложение никогда не выходит за рамки, пасук не выходит за рамки того, что в нем написано. Поэтому можно сказать, что на простом уровне это были или две женщины с проблемой левератного брака, или это были две женщины легкого поведения с той проблемой, о которой мы знаем. Но почему пасук написан в трехслойном многоплановом формате? Потому что здесь заложена еще одна идея, которая мне показалась очень интересной. Идея в том, что царь Соломон достиг пика своей мудрости в этот момент, да? И ему нужно было пройти три испытания для того, чтобы применить эту мудрость, посмотреть, как он ее может применять. На первом уровне испытание было в том, захочет ли он вообще судить этих двух женщин легкого поведения на простом уровне. Это как бы, это не его обязанность. Да, эти женщины должны были пойти в еврейский религиозный суд, привести свидетелей. Это царь не должен был этим заниматься, да? Это не проблема царя. И царь Соломон мог бы им сказать, как бы ничего в этом плохого делал, сказать, ребята, вот у меня вообще, кто их сюда пустил, да? Это, кстати, очень интересно, что они могли прийти к еврейскому царю и сказали, мужик, рассуди нас, да? Он сказал, вы что, ребята, вы идите в Санедрин, идите в местный суд, приводите свидетелей. Почему вы, так сказать, зачем нас впутывать в эту историю? Мы исполнительная власть, да, мы в некотором смысле не судебная власть. И на другом уровне это испытание было в том, что, помните, мы говорили, что что есть четыре прегрешения, за которые Всевышний не может простить, даже если он может простить три кардинальных греха: кровопролитие, разврат и идолопоклонство. И одно из них, это то, что написано, что как бы сыпет пепел на головы бедных. Бедных в материальном плане или бедных в духовном плане, как бы презрительно относятся к бедным в том или ином формате. И это было испытание царя Соломона. Захочет ли он судить их женщин легкого поведения, которые, казалось бы, на другом конце совершенно социальной лестницы стоят. И как он будет к ним относиться, важно ли ему их проблема. Это первый уровень понимания. Второй уровень понимания, что когда он дошел до пика своей мудрости, вторая проблема, с которой он сталкивается, это то, что люди, которые разбираются в законах Торы, могут быть корыстны и иметь собственные интересы в том, как они их применяют. И это второй пример, вторая проблема, с которой он сталкивается, это то, что написано «нашим». Опять же, я повторю, что почему, где мы видим три слоя, сказано «ас того наштаим нашим зунот». И мы видим, что, во-первых, грамматическая проблема, написано «штайм», а не «шты», а во-вторых, «нашим зунот» в Танахе исключающие понятия. «Зунот» – это женщина легкого поведения, а «нашим» это важные, как правило, праведные женщины. И поэтому Мидраш говорит, что здесь есть три категории. Да? И вот мы говорим о втором, что нашим важные женщины, которые знают еврейский закон, и есть проблема с левератным браком. И поэтому одной из них нужно, она не хочет вступать в левератный брак, да, делать ебум. И поэтому ей важно доказать любой ценой, что у нее ее ребенок живой, поэтому она выкрадывает ребенка у другой женщины. И царь Соломон должен это понять. И он это понимает. И третья проблема, где написано «штайм», где Мидраш говорит, что это были Лилит и Наама, две духовные сущности, это то, что есть некие духовные понятия, глобальные духовные проблемы в мире, которые всегда мешают применить эту мудрость, которую приобрел царь Соломон. И я не буду в это вдаваться, это несколько эзотерическая тема, мы ее затронули, насколько мы могли. Но опять же, мы видим, что здесь есть три уровня понимания текста. И еще я пример, и на этом я как раз хотел бы сконцентрироваться. И это будет наш четвертый пример после снов фараона, встречи Иуды и Иосифа, снов царя Соломона. Это очень интересный текст, которым вы все знаете, но, может быть, он как-то почему-то не изучается как один из центральных текстов во многих еврейских заведениях, хотя, мне кажется, он очень важен. И я вам объясню, почему. Мы знаем, что Моше Рабейну записал Тору со слов Всевышнего. Да, все это знают как бы. Но Моше Рабейну, кроме этого, был пророком, да? Какую книгу написал Моше Рабейну Беруах ха-Кодеш, то, что называется, как пророк? Не записал со слов Всевышнего, а кроме Торы. Какой он еще написал книгу? Это есть идея? И вы на самом деле все знаете про эту книгу. Может быть, вы не знаете, что я написал Моше Рабейну. Вы помните, какой вопрос был у Моше Рабейну к Всевышнему, да? Он сказал, что я хочу видеть твое дословное лицо, в кавычках, да? И Всевышний сказал ему, что ты не можешь видеть мое, не может человек видеть мое лицо, а может видеть только обратную сторону. Помните, мы как-то это обсуждали? Какой вопрос был у Моше Рабейну? Значит, лицо.
Почему хорошие люди
страдают? Да, совершенно верно. Цадик Вралу, да? Это был вопрос Моше Рабейну. Как Всевышний управляет миром? Да? Почему такое бывает? Что цадик в Иралу, хорошие люди, у них бывает много проблем. И что Всевышний ему показал? Кешер тфилин, да, Ирали Анав, мы поем в субботу, да? Показал ему узел тфилина, потому что две полоски, два ремешка тфилина символизирует переплетение, узел тфилина символизирует две полоски символизируют Медат Один и Медат Рахамим, меру суда и меру милосердия. И они переплетаются между собой в некий узел, но мы не можем понять, как это работает, но мы видим, что они переплетаются. Да? Это называется обратная сторона. В этом, так сказать, аллегория, обратная сторона. И какую книгу, вы думаете, Моше Рабейну после этого написал? Моше Рабейну после этого написал книгу Йов. Иов, то, что по-русски называется. И я думаю, что все знают историю Йова, да? Что он был очень успешным и праведным человеком. И в какой-то момент на него обрушились разные испытания. То есть у него погибло 10 детей, он потерял все свое имущество, он был поражен очень тяжелой болезнью. Да, и в этот момент к нему приходят три друга, и каждый ему объясняет, что, наверное, где-то что-то он сделал не так, да, и Иов, так сказать, тщательно пытается понять, что он сделал не так, ничего не находит, да, потом появляется персонаж, которого звали Элигу, который им говорит, что вы, ребята, так сказать, не правы, что Иов ничего не так не сделал. И потом уже к ним обращается Всевышний и говорит, что он очень, так сказать, как бы мы сказали, разгневан на друзей Йова, которые пытались так объяснить его пути. Да? И заканчивается тем, что, так сказать, ответа нет, почему на Йова, почему с Йовом это случилось, но то, что Всевышний им говорит, вы не были со мной во время сотворения мира. Что значит, что вы не можете понять, так сказать, по определению, как это работает. И мы говорили в свое время, я это очень кратко повторю, что двухлетний ребенок по определению не может понять квантовую физику. Да? Если, даже если ему читает лекцию лучший профессор Гарвардского университета, двухлетний ребенок не может это понять по определению. И разница между нашим интеллектом и интеллектом Всевышнего бесчисленное число раз больше, чем между интеллектом двухлетнего ребенка и профессором квантовой физики из Гарварда. Поэтому мы не можем это понять. Где многоплановость текста? Многоплановость текста во всем. Во-первых, кто был Йов? Да? И Гмара говорит самые разные вещи. Мудрецы говорят самые разные вещи. Одно мнение, что Йов вообще Машаль Ая, Ло Ая в Ло Невра. Не было такого человека. Это аллегория. Да, Моше Рабейну написал аллегорию. Другое мнение, что Йов был настоящий человек, и он жил во времена нашего праотца Авраама. Да? Другое мнение, о нем как раз очень много людей слышали, что Йов жил во времена порабощения евреев в Египте. Да? И он присутствовал на совещании фараона, и он молчал, да, что Йетро, фараон спросил, что сделать с евреями, да, и Билам сказал, давайте их там вот, аванит как маму, давайте мы схитримся, и посоветовал фараону то, что он сделал, Йетро возражал, а Йов молчал, да, поэтому Йетро удостоился быть зятем Моше Рабейну, а Йова постигли испытания, а Билам погиб. Что на самом деле очень тяжелый мидраш, потому что, казалось бы, в чем вопрос тогда всей книги, что вот он молчал, его постигли испытания. Но мы сейчас не будем это обсуждать. Он жил во времена египетского рабства. Еще есть один мидраш, который говорит, что когда разведчики входили в Эрец Исраэль, они искали Арец Охелет Йошвея, земля, пожирающая своих обитателей, они видели похороны Йова, когда он умер. Есть мидраш, который говорит, что Йов жил во времена Мордехая и Эстер. Да? Есть мидраш, который говорит, что Йов был еврей. И есть мидраш, который говорит, что Йов был не еврей. Да? Так что же на самом деле было? Да? Кто был Йов? Да? Вы можете посмотреть, есть на эту книгу сейчас как раз хороший комментарий, например, комментарий Рава Шваба, который доступен по-английски. К сожалению, эту книгу не изучают широко, хотя, мне кажется, это одна из самых важных книг в еврейской традиции. Опять же, это пророчество Моше Рабейну. Да, это то, что Моше Рабейну написал. Так кем же был Йов? Был, не был, когда он был? Как вы это понимаете? Какие-то есть мнения? Кем он был? Почему это важно? Потому что мы должны, как бы, мы сказали, «Эн микраю цель дэй пшуто». На базисном уровне мы должны понять, что было. Мы всегда можем добавить какие-то драшот, какие-то дополнительные уровни понимания. Ну, как нам, вас не интересует, был мальчик или не было, да? Как говорили в русской литературе. Был Йов или не был? Когда он жил? Что?
Это главное, что есть самой Йова. Урок,
да, но нам нужно понять, как бы не может быть два... То есть, один человек говорит, он был, второй человек говорит, его не было. Один человек говорит, он жил во времена Авраама Авину, другой человек говорит, он жил во времена Мордехая и Эстер. Да, то есть как они оба могут быть правы? Это часть как раз урока из книги Йова, часть нашей традиции, но, казалось бы, одна часть традиции противоречит другой части традиции. Как это может быть? Физически он был или не был? Когда он жил? Я вам просто показываю разные примеры многоплановости текста. Это почему вы считаете, что не было? На основании чего?
Очень много мнений, одни говорят
об одном. Ну, так, значит, они, кто-то из них прав, а может прав тот говорит, что кто был, большинство говорит, что он был, только одно мнение, что его не было вообще. А если он был, то когда он был? Он не мог быть и тогда, и тогда, и тогда. Когда он был? Более того, для нас это важно, как бы, мы читаем текст, мы учим из него урок. И мы, один говорит, что он был тогда, другой тогда, а четвертый говорит, вообще не был. Как я могу из этого урок учить?
Ну, во-первых, есть мнение, что мидраши это не реальные истории, а тоже, ну, как сказать, типа басни, которые дают нам...
Ну, мнение, что мидраши – это басни, мы не рассматриваем, потому что тогда вообще нет... Если мидраши – это басни, тогда вообще нету никаких вопросов, потому что... Басни у Крылова были. Какая, если это басни, то вообще нет вопросов тогда. Но наша традиция говорит, что мидраши это не басни. Мидраши это очень глубокие истории, которые пересказаны очень простым языком, в которых есть много, много уровней понимания. Они несут какую-то идею. И Рав Эсес приводит идею, которая, мне кажется, очень важная для понимания еврейских текстов, в том, что разные мнения, даже те, которые противоречат одно другому, раскрывают другую грань истины. Да? Как это может быть? Давайте посмотрим на это на примере Йова. Да? Как это может быть? Как все могут быть правы? Очень просто. Йов – это некая духовная модель, это некая идея в том, что... На определенных этапах истории человечества, когда человечество чего-то достигает, то как только, как так сказать, есть такой принцип, что когда человек чего-то достигает, то чем больше он духовно развивается, тем, соответственно, большее противодействие духовное, с которым он сталкивается, тем более весомо его испытание. Да, и, соответственно, как говорит Гмара, что чем человек духовно более развит, тем его Ецер Ара, он сильнее. Его злое начало сильнее, потому что, как бы, чтобы поставить, чтобы была как некая справедливость. Потому что если человеку даются какие-то задатки, да, то ему, соответственно, даются и испытания в соответствии с этими задатками. Да, потому что если бы у человека был очень духовно развит, а Ецер Ара, его злое начало было бы развито очень не сильно, тогда ему было бы он и так, так сказать, сильно развит, и начало у него слабое, злое, поэтому он, так сказать, на лопатки положить было бы очень просто, и это было бы несправедливо по сравнению с человеком, у которому не дали столько, так сказать, духовных задатков. А так это уравновешивается, и все, в общем-то, как бы более-менее уравновешены. То есть и те, и другие могут делать хорошие или плохие выборы и поворачивать свою судьбу в хорошую или в плохую сторону. Да? И человечество в целом, когда человечество или там еврейский народ, или все человечество достигает каких-то духовных высот, то часто оно сталкивается, соответственно, с сильными испытаниями. И поэтому Йов мог быть в каждой из периодов времени, когда еврейский народ достигал и, соответственно, человечество достигало каких-то духовных высот, как, например, в период Авраама, да, в период формирования еврейского народа в Египте, в период Мордыхая и Эстер, когда еврейский народ второй раз принял Тору, да, в Пурим. Каждый раз была такая ситуация, как говорится, революционная ситуация, в которой мог быть Йов. Или был, или в каждой из них, или в одной из них. Это сейчас нам даже не так важно. Но Йов отображает этот принцип. И соответственно, Йов, эта ситуация, вот этот духовный принцип, который описан в книге Йов, он применим и к евреям, и к неевреям. И поэтому одни источники говорят, что Йов был евреем, а вторые источники говорят, что Йов был неевреем. И в той и в другой ситуации может быть праведник, которому плохо. И все аргументы, которые приведены в книге Йов, могут относиться и к тому, и к другому. Да? И то же самое, Йов мог быть конкретным человеком, про которого написано очень конкретно, что с ним произошло. А может быть, то, что вот написано, вот все эти детали конкретные, что вот у него было 10 детей, а не 8, и как вот что случилось, и имена его друзей, это аллегория. И мы даже сейчас посмотрим, какая аллегория. Да? А на самом деле, может быть, Йова звали Николай Петрович, и он жил там совсем в другое время, и там у него была немножко другая история. То есть не точно так, как написано, а точно так, как написано, это был Машаль, Валуая, Валуневра, это мнение в Гмаре. Может быть, и так было, да? Но все это не преуменьшает значение книги Иова, из которых мы можем выучить очень много глубоких идей. И, так сказать, мы обсуждали, опять же, на базисном уровне, в чем эти идеи, да, и про то, что мы не можем понять пути Всевышнего, и поэтому есть принцип, что если человек, не дай Бог, если он сталкивается с трудностями, нельзя по еврейской традиции ему говорить, что может быть, вот то есть тут сделал не так, и так сделал не так, как друзья Йова, потому что, во-первых, мы, так сказать, проявляем гордыню, мы говорим, что вот мы понимаем, что делает Всевышний. Во-вторых, это может быть совсем не так. Не из-за того, что он что-то сделал и не сделал, с ним это происходит. Мы как-то это обсуждали, эту тему, я не буду это повторять. Может быть, это испытание для него, может быть, это он этими страданиями искупает грехи всего поколения. Мы не знаем, почему это происходит. Да? Это, так сказать, есть много всяких объяснений, которые говорят о том, что мы не можем это понять. Но на более высоком уровне давайте сконцентрируемся на тех друзьях, которые приходят к Йову. Да? Первый его друг – это Элифаз, да, из Теймана, из местности, которая называется Тейман. А второй друг – это Бильдад, из местности, которая называется Шуах. И третий – это Цуфар, из местности, которая называется Наама. Да? И их имена отображают три идеи. Да? Элифаз, имя Всевышнего Алиф Ламет, олицетворяет проявление мудрости в этом мире. И паз – это золото на иврите, да? То, что как бы корона золотая, да? Диадема золотая, то есть это как бы то, что ценится очень высоко. И можно понять здесь, можно увидеть здесь, так сказать, подход мудрости, да? Это философский подход к тому, что происходит, как говорит Рав Эсэс. Это попытка понять эту проблему с точки зрения философии. Да? Бильдад из страны Шуах. Да? Бильдад Бет и Ламет, это вы к... Да, то есть стремиться к чему-то, соединяется с чем-то. И дад – это то, что питает. Да, в современном иврите это женская грудь. Да, дад, бильдад. И шуах – это то, к чему склоняются. И здесь есть намек на традицию, какую-то духовную традицию, какие-то духовные учения. Это второй способ понять эту проблему. Да, проблему Йова. И третий... Третий друг Йова – Цуфар из страны Наама. Это Цуфар означает пробуждение, да, обновление. И Наама – это значит и приятное, и Ноам означает как бы… Не знаю, можно сказать таким словом, как бы разумность, уравновешенность, толковый, логичный ход мысли, здравый смысл в библейском иврите. И... в некотором смысле это как бы приложение здравого смысла к действительности. Мы можем это объяснить как бы несколькими путями, но на самом простом уровне это как бы подход здравого смысла, без философствований И без каких-то, так сказать, каких-то там медитаций, каких-то там духовных подходов, каких-то там духовных традиций, с позиции здравого смысла давайте на это посмотрим. И вот эти три подхода не могут объяснить, не удовлетворяют Йова. Они не могут объяснить ему, что с ним произошло. И потом, как мы сказали, появляется этот персонаж, которого зовут Элигу. Кто такой Элигу? Кто-то знает? Илияу, совершенно верно. Да, наша традиция, кстати, есть причина, почему здесь изменено его имя. Да, но мы не будем сейчас в это вдаваться. Это идея Илияу. И как перед кем Илияу говорит? Перед Всевышним. Помните, как в последнем пророчестве нас сказано «Лифней бо йомашем, агадоль веанура». Илияу говорит перед тем, как открывается действительная реальность. Как перед тем, как Всевышний открывается. Что говорит Илияу? Илияу говорит, что никто из этих друзей, ни один из этих подходов не может понять, как Всевышний управляет этим миром. Не может разрешить эту проблему. Да? И более того, каждый из этих подходов в некотором смысле искажает действительность, искажает правду, искажает реальность. И поэтому сказано, что когда Всевышний говорит, он говорит, что он разгневан на этих трех друзей. И я время сейчас... У нас довольно много времени прошло. Я сейчас просто, так сказать, в двух словах попытаюсь это все суммировать. Идея стоит в следующем. На прямом, на простом уровне это история Йова, которую мы обсуждали в прошлом. Был такой человек, он мог быть в любой из этих периодов, или может быть даже в любой другой период, когда человечество поднималось на определенный духовный уровень. Может быть, это было все вот в точности, как написано в книге Йова. А может быть, это была аллегория, и было несколько таких людей, но может быть, это не в точности, как было написано в книге Йова. То, что написано в книге Йова, это аллегория, которую составил Моше Рабейну с определенными целями, чтобы мы учили ее и духовно росли. И на другом уровне понимания, то, что я вам сказал, это вообще история того, как человечество понимает реальность. Да? Как человечество пытается осмыслить эту проблему с точки зрения, с помощью философии, с помощью каких-то духовных традиций, с помощью здравого смысла. И она не сможет это сделать. Как бы оно ни пыталось, эта проблема всегда останется проблемой. Пока не придет Илья Улнави и не скажет, что нам здесь самим по себе это невозможно понять. И после этого начнет говорить Всевышний, и тогда реальность, тогда правда, она проступит, насколько мы ее можем понять. И в этом смысле это не просто история одного человека, у которого было много страданий. На первом уровне понимания. Это вообще история духовного развития человечества. И есть еще, конечно, очень много других примеров. И это не значит, что, скажем, если вы мне приведете любое другое место в Торе или в Танахе, я вам сразу расскажу 4 уровня понимания или там 3 уровня понимания этого места. Совсем нет. Но это не значит, что их нету. И есть люди, которые могут вам это рассказать. И это просто учит нас относиться с большим пиететом к тем источникам, которые до нас дошли. То, что нам иногда кажется просто как такая, так сказать, предание древней старины, на самом деле это очень сложный многоплановый текст с большим числом уровней его понимания. И то же самое относится к мидрашам. Да, это ни в коем случае не басни, Это очень глубокие идеи, которые закодированы такой образ, таким образом, чтобы каждый мог их понять. Это относится к словам Торы тоже, чтобы 3-4-летний ребенок, который начал читать недельную главу, мог что-то в ней понять, и человек, который учится всю свою жизнь, мог найти в ней что-то новое. И, я не знаю, Виленский Гаон, который ребенком чуть ли не Тору знал наизусть, все равно мог находить в ней что-то новое каждый раз. Это многоплановый, в некотором смысле закодированный текст. И если нам кажется, что он, так сказать, простой и даже, так сказать, не дай бог, примитивный для нас, это потому, что мы не так его учим. Или не так стараемся его понять. И поэтому я желаю вас, чтобы каждый мог найти в тексте Торы тот уровень его понимания, который был релевантен для него, который помогал ему духовно расти, и который был ему интересен. Поэтому Хазарь сказали, что человек должен учить в Торе? Он должен учить все. Прежде всего, он должен учить то, что релевантно для практического исполнения. То есть, если человек не знает, как разогревать пищу в субботу, то прежде всего нужно учить это, да? То есть, чтобы он мог это знать, как это делать, прежде чем изучать жертву в храме или, может быть, даже очень глубокие философские вещи, или вместе с ними. Но когда он знает такие базисные практические вещи, он должен учить то, что ему интересно, да? Потому что именно то, что ему интересно, это не случайно, что ему это интересно. Именно к этому его душа тянется, именно это поможет ему духовно расти. И в Торе есть бесконечное число уровней, бесконечное число возможностей, которые могут помочь найти что-то интересное для каждого человека и для каждой ситуации. Спасибо.